автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Ольга Погодина. Четыре судьбы Шикибу. День, назначенный князем, подошел слишком быстро. В деревне рассказ Шикибу вызвал ужас и печаль. Среди ныряльщиц было всего 6 идзода, и потеря каждой из них будет ощутимой для всех. Конечно, ей пришлось вызваться самой. Иначе как можно было бы смотреть в глаза той, которую обрекла на гибель? Дочери теперь были с нею так предупредительны, что это даже раздражало. Соседки, казалось, тише дышали, когда она проходила мимо. Сура постарел сразу лет на 10, и Шикибу удивилась, как это раньше не замечала, что его чувства все еще живы. Она и сама стала другой. Скоро она умрет. Ами не стоит думать о смерти, ее тень и так всегда скользит за ней в глубину, потому Шикибу не слишком тревожилась. Однако она посетила свежую могилу мужа, выговариваясь перед ним по привычке, словно бы он все еще жив. Долго сидела на маленькой могиле сына. Ему было всего 10, когда его укусила змея. Шикибу в тот день была в море и вернулась, когда Тати уже умер. Ей тогда так хотелось повернуть время вспять. И все же что-то изменилось. Со времен юности она не чувствовала себя настолько живой, и ни одна из последних 10 весен не была в ее памяти такой пронзительно желанной. На холмах расцвели сливы, зазеленели молодым рисом поля, в зарослях ивняка уже вовсю запели кукушки, и, казалось, все вокруг радуется жизни после долгой зимы. Шикибу выходила на солнышко, подставляла ему лицо и руки. Скоро, очень скоро ей предстоит долгая вечная темнота. В первый день полнолуния ночь выдалась тихой и ясной. Земля уже ощутимо дышала теплом, и море впитывало его, окутывая туманом изрезанный скалами берег. Дочери прятали от нее покрасневшие от слез глаза, и даже зять, с которым она вечно припиралась, казался огорченным. Как хорошо, что Асана умер, не дожил до этого дня. Шикибу снова с любовью подумала о муже, о его широких плечах и смущенной мальчишеской улыбке, о его руках, которым она 1000 раз вверяла свою жизнь, руках, державших веревку жизни, тонкую пуповину, связывавшую ее с поверхностью. Эти чуткие руки лучше нее знали, когда следует остановиться и начать путь наверх, начать раньше, чем горящие легкие откажутся дальше терпеть. Завтра у нее не будет этих чудесных рук. Танобу умелый помощник, но между ними нет той почти ощутимой связи, позволяющей говорить сквозь чудовищную толщу воды. Быть может, такая связь есть между ним и Тидорой. Она встала, как всегда, до рассвета. Ничего не ела, только попила воды, заставила дочерей долго разминать ее. Верный способ избежать судорог в такой холодной воде. Собственное тело показалось ей совсем невесомым. На берегу собралась вся деревня. Подбородок дракона лежал на самой восточной точке залива под длинным обрывистым мысом и впрямь напоминавшим лежащее чудовище с вытянутой мордой. Отсюда всем им будет отлично видно, что происходит. Рыдающая Тидори обняла мужа, что-то беспомощно лепеча. Цура, не зная, куда девать руки от волнения, передал ей маленький сверток от господина Фуруямы. В нем был тот самый шарик, что должен служить ей ориентиром. Шикибу с опаской повертела его в руках, пожала плечами и села в лодку. Танобу повел ее через прибой широкими мощными гребками, держа курс на восток. Оглянувшись назад, Шикибу увидела на вершине холма далекие фигурки всадников. Ее сердце наполнилось гордостью. Сам князь Асуи прибыл в этот ранний час, чтобы посмотреть, как она будет нырять. Утро выдалось на редкость теплым и тихим. Вода под веслами казалась золотисто-зеленой. В ней сновали стайками маленькие рыбки. виднелись оплетенные водорослями скалы, но вот залитый утренним солнцем подводный мир словно оборвался в густо-синюю темноту. Это началась глубина. Нагнувшись, Шикибу видела неясные очертания проплывавших внизу подводных скал. Должно быть, на самом дне царит полумрак. Как она сможет отыскать там хоть что-нибудь? Танобу вывел лодку на середину банки и бросил весла. Шикибу разделась догола. Любая одежда может стоить ами мгновения промедления, а мгновение на глубине — это целая вечность. На ней теперь был только веревочный пояс и огромные очки из бычьей кожи со специальным стеклом, уберегающие глаза и позволяющие видеть на глубине. Шарик-искатель Шикибу положила в рот. Руки у нее были заняты большущей чугунной болванкой. Наконец-то Нобу еще раз оглядел ее, кивнул: «Пора». Шикибу резко выдохнула, а затем сделала один длинный, бесконечно длинный вдох. Ее легкие раздулись, точно жабры у миноги, вбирая драгоценный воздух. Затем Шикибу позволила чугунной болванке опрокинуть ее навзничь, и в то же мгновение камнем пошла на дно. Она проделывала это 1000 раз. Она была Аидзодо, та, что ныряет на глубину в 100 локтей, и ее возраст 44 года считался для Аидзодо расцветом. Она летела ко дну, точно падала в пропасть, и где-то далеко позади нее серой змеей разматывалась веревка жизни. Вокруг стало темно, и давление начало нарастать. Шикибу почувствовала знакомый звон в ушах. Это значило, что она уже опустилась на глубину не меньше 80 локтей. Дно казалось таким же далеким, но сквозь стекла очков Шикибу разглядела покрывавший его сплошной ковер раковин. Подбородок дракона оправдывал свое название. На глубине в 100 локтей она отсчитала 100 ударов сердца. Это значит, у нее еще 100 ударов, прежде чем ей станет совсем нечем дышать. Шикибу выпустила изо рта немного воздуха, и грудь перестала так распирать. Дно приближалось, но было еще слишком далеко. Поверхность воды угадывалась где-то вверху настолько неразличимо, что даже не отбрасывала бликов. Шикибу погружалась в темноту, и ей отчаянно хотелось протереть глаза рукой. Дно колыхалось под ней еще в 10-15 локтях, когда ее падение в бездну вдруг прекратилось. Прошло несколько драгоценных мгновений, прежде чем Шикибу сообразила, что произошло. Цепь на ее балласте оказалась чересчур короткой. Ее легкие уже горели от нехватки воздуха, а ей еще нужно сделать рывок без балласта к самому дну. Дернув за болванку, этот сигнал почувствует Танобу, Шикибу отпустила ее и длинным рыбьим броском вошла в плотную, как масло, воду, пробиваясь ко дну. Без балласта ей приходилось прилагать мучительные усилия, чтобы не уйти наверх. Перед глазами встала багровая пелена. Одной рукой Шикибу вытащила изо рта шарик-искатель и увидела, как он загорелся в полутьме зеленоватым светом. Зажав шарик в руке, она сделала еще один рывок, почти уверенная, что ей не хватит сил дотянуться. Но тут ее рука коснулась небольшой скалы, торчащей из донного песка. Скала была облеплена жемчужницами. Отцепив с пояса кайган, небольшое долото для сбора раковин, Шикибу парой уверенных движений смела добычу в плетеный мешок у нее на поясе. На плечи будто легла чугунная плита, ее трясло от пронизывающего холода. Легкие пульсировали кровавой кашей. Зрение вытворяло с ней странные шутки. Шикибу казалось, что какие-то темные гигантские тени выплывают из полумрака, угрожающе нависая над ней. Она изо всех сил дернула за веревку, стараясь подавить всплеск дикого животного ужаса. У Танобу есть еще крошечный шанс вытащить ее на поверхность живой. В последнее мгновение она увидела, что шарик в ее руке вдруг стал кроваво-красным. А веревка жизни уже натянулась, выдергивая ее наверх. Еще мгновение. Изогнувшись, Шикибу руками отодрала от поверхности скалы большую жемчужницу. Ладони тут же засаднило. Рот наполнился водой, но веревка жизни, будто огромную рыбину, уже тянула ее наверх, к свету. Шикибу принялась помогать Танобу, как делала всегда, но сейчас будто что-то оплетало ее сотни липких холодных щупалец. Ноги отяжелели. Голова запрокинулась. Воздух из бессильно приоткрытых губ пузырьками уходил наверх. И Шикибу успела подумать, что стражи Ясури, должно быть, действительно существуют. Она очнулась, судорожно выкашливая воду из легких, вся в розовых струйках крови, ручьем текущей из носа и ушей. Перепуганный Танобу звал ее, бесцеремонно перекинув через колено и хлопая по спине своими огромными ручищами. «Пусти!» — выдохнула она наконец. И потому, что он вдруг заплакал от облегчения, поняла, как же это должно быть было страшно. «Я уж думал, что не достану тебя живой, Ама!» — хрипло выдохнул он. Шикибу посмотрела на свои посиневшие со вздутыми венами руки. «На берег», — сказала она. В ее мешке оказалось 12 раковин. Больше, чем она видела в самых смелых мечтах. Скрючившись на корме, она все никак не могла отделаться от ощущения, что рядом с лодкой под водой скользят безмолвные черные тени, еще не готовые отпустить свою жертву. Люди на берегу встретили ее восторженными воплями. Пошатываясь, Шикибу протянула мешок и шарик-искатель Цури, и тот трусцой побежал по песку к людям на холме. Наверняка господину Фуруяме не терпится увидеть добычу. Ее тут же окружили дочери, потащили к ярко пылавшему костру. Тепло вернулось в ее измученное тело, так, словно по венам потек жидкий огонь. И ей вдруг захотелось смеяться. «На самом деле шарик вспыхнул. Или мне привиделось?» — мелькнула неожиданная мысль. «И где-то раковина, что я сняла последней?»
«Ой!» — Танобу, сворачивавший веревку, вытащил из лодки огромную раковину. «А эту-то забыли?» «Ну, ладно, съешь ее вечером на удачу».
Она была слишком слаба, чтобы идти сама, и позволила мужчинам деревни отнести себя. Слыханное ли дело, глубина в 130 локтей? Теперь об Амах из залива Кии поднимется такая слава, что их, пожалуй, будут нанимать за деньги, только бы ныряли. Шикибу блаженно улыбалась на плечах своих провожатых, как вдруг шедшая впереди Тидори остановилась и схватилась за выпирающий живот. Шикибу мигом оказалась рядом. Срок дочери почти подошел, а тут еще такое волнение. Ощупав живот Тидори, она почувствовала, что он стал тугим и натянулся, как барабан. Танобу, совершенно растерявшись, беспомощно смотрел на нее. «Чего стоишь?» — напустилась на него Шикибу. «Она рожает! Беги за повитухой!» Вот так и получилось, что освободиться ей удалось только далеко за полночь. Но разве оно того не стоило? Подумать только. Она теперь бабушка. Тидори родила мальчика, и Шикибу, потерявшая сына, была особенно рада своему первому внуку. Роды были непростыми. А поскольку по обычаю Танобу не следовало проводить с роженицей первые дни, с ней осталась сестра. Шикибу же, еле держась на ногах от усталости, поковыляла на кухню. Голод все-таки дал о себе знать. На кухне она отыскала вчерашние рисовые колобки и забытую раковину, которую Танобу в торопях бросил в промывочную клеть. Готовить себе не было никаких сил. Усевшись на полу, Шикибу одним движением вскрыла жемчужницу, готовясь отправить ее в рот. Раковина раскрылась, будто цветок, и из ее розового чрева на ладонь Шикибу легла тяжелая с ноготь ее большого пальца золотая жемчужина. Нож выпал из ее рук. Шикибу занималась ловлей жемчуга уже почти 30 лет, и одного взгляда на жемчужину ей хватило, чтобы понять – это и есть Унеме, потому что не бывает на свете жемчуга столь совершенного, с таким необыкновенно мягким и ярким, переливчатым, словно идущим изнутри сиянием. Казалось, излучаемый ею свет сделал ночь вокруг более светлой и теплой, будто завороженная она не могла отвести от нее глаз. Шикибу сидела так долго, очень долго, мыслей не было. «Унеме», — наконец прошептала она в темноту.
Жемчужина, казалось, жгла ей ладонь. Как это рассказывала ей в детстве бабушка Ама. Онеме обладает волшебной силой. Она может дать человеку возможность выбрать лучшую из своих судеб. Быть может, ей стоит попытаться? Ну, хотя бы взглянуть на волшебство одним глазком. Шикибу оглядела свой маленький бедный домишко и вспомнила роскошь княжеского замка. Кто знает, может быть, одна из четырех судеб сделала бы ее важной госпожой, невынуждаемой каждодневно прыгать навстречу смерти в ледяную воду. И, может быть, в одной из своих четырех судеб она не возьмет на руки тело своего мертвого сына. Ибо что может быть печальнее, чем мать, пережившая свое дитя? «Я только попробую», — снова прошептала она и положила жемчужину под язык. Рот моментально наполнился слюной. Голова закружилась. Шикибу, держась за косяк, распахнула дверь в темноту и вышла во двор. Ее тень причудливо вытянулась, а затем вдруг распалась на четыре одинаковые тени, которые легли на север, восток, юг и запад. Из центра ее тела протянулись вдаль четыре сияющие мягким золотым светом дорожки. Одна из них, та, что вела на север, уходила назад, за порог, в хижину. «Это и есть моя северная судьба», — подумала Шикибу. «Интересно, что ждет меня на западе». Она сделала шаг.
«Мерзавка! Дрянь!»
Она не сразу поняла, что пухлая рука в дорогих перстнях, которая что из силы лупит по лицу молодую служанку, принадлежит ей, Шикибу. Воспользовавшись мгновенным замешательством госпожи, девушка опрометью выскочила из комнаты, а Шикибу принялась потрясенно разглядывать роскошно убранные покои. Эта комната была больше, чем все ее рыбачье жилище. Мягкие ковры застилали пол. По углам стояли драгоценные вазы со свежими весенними ирисами. Откинувшись на подушки и борясь с одышкой, госпожа Шикибу брезгливо поморщилась. Подумать только, что это вдруг на нее нашло? Давненько она не оглядывалась на свое прошлое нищее житье. Еще не хватало самой об этом помнить. И так все вокруг норовят ее этим попрекнуть. Был бы жив ее сынок Тати, он бы заступился за старуху-мать. А теперь даже слуги совсем распоясались. Ох-хо-хо, нет в мире справедливости. И все почему? Да потому что ее сыну выпала такая честь. Сам князь Асуи удостоил его чести и взял в замок на службу. Князь был милостив к несчастной вдове, ведь это один из его оруженосцев случайно застрелил Асана во время охоты. Тате тогда было 12, а всего 5 лет назад ее дорогой мальчик так отличился, что князь сам выступил его сватом и велел своему вассалу Кои выдать за него свою дочь. Шикибу поджала губы, как делала всегда, когда вспоминала об этом. Острый привкус обиды так и не прошел. Только с годами приобрел горечь, будто перезревшая репа. Этому спесивому семейству, видите ли, было зазорно выполнить свой долг перед господином. Мой тати оказался для них недостаточно хорош. На людях они, конечно, смирились, но в доме... Ах, что же годами творилось в этом доме? Как говорится, пошевели в кустах, выползут змеи. Вот змеиным гнездом и оказался тот дом. Не было в нем для нас, Тати, ни покоя, ни радости. Бедный мальчик. Он думал, если перевезет сюда мать, она уж сумеет приструнить взорвавшуюся невестку. Не тут-то было. Ведь и дом, и слуги — все на деньги Кои. А простолюдины нынче вовсе не те, что во времена моей молодости. Нет. Все думают, как увильнуть от работы, да вдоволь почесать языки. Одно слово, жить стало невыносимо. Ах, если бы Тати был жив! Ах, если бы князь не послал его с тем поручением в столицу! Что случилось, кто знает. Сказали, что его зарубил в поединке какой-то столичный мастер меча. Как это печально! Князь был искренне огорчен и даже выделил нам содержание. Только потому меня тут еще терпят, а так бы давно выгнали вон. О, какое унижение!
Она с трудом встала, баюкая свое непомерно распухшее, неповоротливое тело, и вышла в галерею. Близоруко щурясь и глядела далекую линию гор. «Что-то сегодня не так, как всегда», — подумала она. «Я будто стала моложе, или просто вспомнилась, как мы, девушки какие-то, смеемся и играем в теплый весенний день на мелководье. Нет, теперь я важная госпожа. Мне не стоит и думать про эту недостойную возню в грязи. Вспомнила бы еще вонь гниющих раковин и изрезанные в кровь руки. Вспомнила бы, как твоя Тидори утонула прошлым летом. Нет уж. Надо благодарить богов, которые были так щедры, что вознесли меня сюда, в тепло и уют этого дома. Пусть даже со спесивой невесткой. Зато я могу спокойно дожить свои годы, не опасаясь за кусок хлеба и крышу над головой. Теперь я госпожа Шикибу, мать воина, погибшего за честь своего господина. Мне есть чем гордиться». Она сморгнула, и вдруг ей начало казаться, что линия горизонта стремительно уменьшается. Вот она затуманилась и потемнела, пока не превратилась в крошечную полоску в луче света, падающем из прикрытой двери ее рыбацкого дома. Прохладный ночной воздух заполнил ей грудь. Руки сами собой ощупали себя, словно боясь ощутить под пальцами рыхлые складки. Хвала Иссури! Это было ее тело, крепкое и жилистое. Тело женщины, которая сегодня нырнула на 130 локтей в бездну и вернулась живой. «Нет», — подумала она, глядя на запад, где медленно растворялась в тумане усадьба с красными крышами. «Если это и была моя западная судьба, то я не хочу ее. Не хочу прожить жизнь безобразно озлобленной старухой. Правду говорят, вознестись не по собственным заслугам все равно, что жить в чужом доме. Неуемное тщеславие отравляет точно червь, перезревшую сливу. Лучше было бы вовсе не иметь детей, чем все равно потерять их, да к тому же оказаться в чужом доме из милости». Она повернулась на восток. Там, в луче золотистого света, разгоралась заря над лесом крошечных крыш. «Это город», — подумала Шикибу. «Настоящий большой город. Мне всегда хотелось увидеть, как люди живут в городах. Кажется, все там удивительно и прекрасно, даже самый низкий сброд. Неужели одна из моих судеб привела бы меня в город?» Она сделала шаг.
«А теперь, господа, я с удовольствием представляю вам госпожу Шикибу!»
Она мелкими шажками вышла на середину комнаты, резким и властным жестом раскрыла веер. Ее тускло-лиловое одеяние из стелящегося шелка по последней столичной моде было слегка распорото на боках, открывая нижние одежды цвета хаги. Лицо набелено и накрашено, волосы ее гордость забраны в высокий пучок, украшенный перламутровой шпилькой с большой розовой жемчужиной. Когда-то именно такие жемчужины она собирала со дна. Музыканты внесли инструменты и принялись играть. Шикибу начала свой танец. Сегодня она чересчур рассеяна, чтобы произвести на зрителей впечатление, но ее мастерства достаточно, чтобы все они ушли довольными. Очевидно, с ней нынче останется вот этот дородный господин. Он так и пожирает ее глазами. Знал бы он, сколько ей на самом деле лет. Впрочем, ойсен не имеют возраста. Ее кожа все еще гладкая и нежная, как у девушки. Груди полны, а бедра узки. Еще бы! Ведь ей не пришлось носить и рожать ребенка. Жаль, что все так получилось с Сасана. Она была сама виновата, отказываясь рожать и принимая для этого специальные травы. Когда Сана об этом узнал, он пришел в бешенство. А их любовь, казавшаяся такой крепкой, разбилась на 1000 кусков, как бесценная ваза. Какое-то время они еще жили вместе, словно две осиротевшие тени самих себя. И однажды на рассвете Асана уехал. Шикибу было так стыдно. Насилу наврав родственникам, что едет к мужу, она в одну ночь собрала вещи и отправилась в город. Следом, но не за Асана. Многое из того, что ей пришлось сделать, чтобы выжить, теперь очень не хотелось вспоминать. Шикибу выгнулась назад, словно перебирая руками струны невидимой лютни. Сегодня от ее танца, призванного быть чувственным и возбуждающим, ощутимо веет печалью. Возможно, это потому, что печаль у нее в сердце. Шикибу чуть вздернула подбородок. Что за непрошенные мысли в разгар представления? Ой-сен предназначена для того, чтобы доставлять удовольствие. Ей не следует думать ни о чем грустном до тех пор, пока она развлекает этих господ. В конце концов, она достигла определенных высот в своем искусстве. Неужели она опустится до того, чтобы испортить настроение своим гостям? Ей удалось взять себя в руки и вернуть в комнату атмосферу беззаботной радости. Она еще станцевала и спела, стараясь, чтобы каждая последующая песня была все более чувственной. Наконец, дородный господин Мусаси позволил служанкам отвести себя в баню. Ей следует приготовиться. Шикибу прошла в свою спальню, в которой жила с тех пор, как мама-сан заключила с ней контракт. Теперь одна ночь с ней стоит больше, чем она когда-то зарабатывала за год. Госпожу Шикибу знают в городе, и ей не приходится ложиться с кем попало. Можно сказать, она достигла успеха. Сменив платье и надушившись, Шикибу отпустила служанок и принялась ждать. Она еще раз все проверила, убедилась, что стол и постель убраны безупречно, и отодвинула ширму. Ей нравилось из-за створок наблюдать, как протекает жизнь улицы. Нравилось ощущать, что теперь она вознеслась выше этих людей, копошащихся в грязи, и никогда больше туда не вернется. Она сумела выжить, выкарабкаться из нищеты, благодаря только себе самой, в то время как сотни и тысячи даже не помышляют об этом. Вот как этот согбенный, презренный бродяга, набравший просеного пива. Наверняка ведь спустил на него все подчистую. Ишь, лицо лиловое, руки трясутся, нижняя губа висит. Разве это человек? Не человек, обезьяна! Шикибу уже было собралась закрыть створки, как вдруг остановилась. Этого не может быть. Но сердце уже ухнуло куда-то вниз, угадывая знакомые черты, проступавшие сквозь нечеловеческий облик. «Асана! Асана!» Она услышала свой голос, как будто со стороны. И в сердце ее вонзилась такая боль, что Шикибу поняла, ее любовь никуда не исчезла. Просто задушенная ею, она опустилась на дно души, давая себе знать лишь время от времени, будто сломанная кость к дождю. Бродяга поднял голову. Мутные, ничего не выражающие глаза вспыхнули. Он узнал ее. Шикибу радостно улыбнулась, готовая выбежать из дому, сломя голову, в чем есть. Они начнут все сначала. Они смогут. Она была такой юной и глупой, когда из страха пережить смерть ребенка отказалась от надежды иметь детей. Как говорится, выплюснула вместе с водой жемчужину. Но она еще не настолько стара. Они смогут вернуть свою любовь. У них еще будут дети. Асана выпрямился, прищурился. Шикибу махнула рукой, зардевшись. И тогда он сплюнул в пыль. Отчетливо, неумолимо. Сплюнул и пошел дальше. Оторопевшая, растерянная, она замерла, не в силах вымолвить ни слова. Зашуршала ширма, пропуская важного гостя. Он вошел, и когда Шикибу повернулась навстречу его пустому, холодному, жадному взгляду, все внутри у нее перевернулось. «Что я сделала со своей жизнью?» — в ужасе подумала она. «Что я с собой сделала? Всемогущие боги, пусть все это прямо сейчас окажется сном!» Она крепко зажмурилась, а когда открыла глаза, город уже таял в лучах золотистого света. «Какое счастье, что мне можно было вернуться», — подумала Шикибу. «Эта судьба ведь могла оказаться моей единственной. Ужасно прожить остаток дней с ощущением непоправимой ошибки». Какое-то время она смотрела назад на спящий дом, и ее переполнила острая любовь ко всем его обитателям, даже к Танобу, которым она до сих пор вечно была недовольна. «Он ведь на самом деле хороший человек», — тепло подумала она о зяте. «И любит Тидори. Я же просто глупая, вздорная старуха». Улыбаясь, она повернулась на юг.
«Говорят, южная судьба возносит на вершину горы», — сказала она себе. «И я уж посмотрю, что меня там ждет. Ну, хотя бы из любопытства». Золотистая дорожка света протянулась вдаль. Там, вдалеке, Шикибу увидела замок. Замок на холме. Это не был замок господина Асуи. Он находился где-то далеко-далеко, посреди тростниковых равнин, и над ним развивалось знамя. Ей захотелось разглядеть его поближе, и она сделала шаг. Тягучий звук била о бронзовый гонг возвестил начало дня. Ее колени затекли на холодном каменном полу. Шикибу не без труда поднялась, подобрала полы своего оранжевого монашеского одеяния, и ее бритая голова склонилась.
«Почтенная матушка, пожалуйста, возьмите». Молоденький юноша, пришедший в храм, положил деньги в ее ящик для пожертвования. Шикибу благодарно улыбнулась. «За последние 3 дня это первая лепта. Ей следует быть смиреннее, когда она смотрит, как текут мимо все эти разодетые господа со своими женами, наложницами, слугами, оруженосцами, и ни один не кинет на монахиню, просящую подаяние, даже мимолетного взгляда. Еще совсем недавно она была одной из них. Еще совсем недавно! Есть боль, похожая на разлитую по венам отраву. Есть боль, похожая на боль в сломанной кости, мозжащая, неотвязная. А есть боль, раздирающая напополам. Она больна именно такой болью, и от нее нигде не найти спасения. Разве можно было представить, что такое возможно? В чем же она настолько провинилась перед богами? Или боги, забывшись, дали ей слишком много, а теперь спохватились и разом все отняли? Когда она выходила замуж за Монитоки, это сулило большую удачу. Еще бы! Девушка из рыбацкой деревни вышла за сына воина. Ей, надо сказать, куда больше нравился Асану, а Шикибу даже обещалась ему. Но в последний момент отец с матерью наполовину уговорили, наполовину заставили ее. Она проявила себя почтительной дочерью, поступила как должно, свадьбу сыграли быстро, и уже через несколько дней Монитоки увез молодую жену на юг. Он был внимателен к ней, дарил цветы, играл на лютне. Привыкшая к тяжелому рыбацкому труду, Шикибу начала чувствовать себя неловко. Потом постепенно оттаяла. Она никогда не смогла бы полюбить Монитоки и знала это, но их взаимное сосуществование можно было сделать приятным. В конце концов, брак по любви – редкость. И счастливы в таком браке бывают единицы из тысяч, а свой долг жены и матери она уж сумеет выполнить достойно. Шикибу была счастлива. Счастлива не мужем, но сыновьями. Одного за другим она родила Монитоки 3 красавцев-сыновей. Благодаря связям отца Монитоки стал служить у князя Го в самой столице. Бывал с семьей редко, все больше наездами, и отчаянно скучал. Она же, наоборот, вздыхала с облегчением, провожая мужа. Ей нравилось неторопливое течение жизни в красивом доме у края тростниковых равнин. Нравилось слушать, как шуршит сухая трава на ветру, как в плавнях гомонят птицы. Казалось, годы текут над ней, будто вода, и не заметишь. Монитоки стал доверенным лицом князя. Получил в подарок 3 деревни и настоящий замок, пусть даже небольшой. Шикибу уже потихоньку начала присматривать невест для старших сыновей, и ей не терпелось стать бабушкой. Ее сыновьям было 14, 12 и 10, когда князь Го совершил измену, поддержав опального принца Катоку в его претензиях на престол. Мятеж был подавлен почти сразу. Она даже ничего не знала об этом, просто однажды в ее дом ворвались люди в цветах имперской стражи, схватили детей и увезли. Шикибу, рыдая, лежала на холодном полу своего опустевшего дома и думала о том, что оказалась не готова к такому повороту судьбы. Многие годы покоя сделали ее слабой. Князя Го казнили последним. Сначала казнили его 2 сыновей, потом его ближайших сподвижников и их детей, потом самого князя.
Мунитоки и ее сыновья, все трое, были обезглавлены. Она стояла далеко в толпе, так и не сумев подойти ближе, и только молилась, чтобы все это оказалось неправдой, чтобы она закрыла глаза и проснулась в мире, где ничего этого никогда не случится. Потом она слышала, как падали на помост тела, и время для нее замерло.
«Почтенная матушка, вам плохо?» Ее плеча коснулась мягкая рука. Шикибу слабо улыбнулась, проходившей мимо молодой женщине. «Что ей сказать?» «Нет, нет, просто голова закружилась», — пробормотала она. «Сейчас все пройдет».
Она подхватила тяжелый ящик для пожертвований и поплелась от храмового комплекса вверх, к кельям монахинь. Дорога, посыпанная желтым песком, сияла перед ней в полутьме золотистым светом. Замок остался позади, становясь все дальше и дальше, пока не превратился в крошечный силуэт в тумане. Галька под ногами потемнела, смешиваясь с землей. Шикибу оглянулась и обнаружила себя в собственном дворе. Это была ее южная судьба. Всего лишь одна из четырех судеб, и она вернулась. От облегчения слезы покатились из ее глаз. Когда слезы перестали течь, она увидела, что золотистый свет потух, и тень, отбрасываемая ею на землю двора, стала обычной. Волшебство закончилось, и все вокруг снова стало обычным. От мокрых сетей пахло морем и водорослями. Шикибу повернулась и вошла в дом, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Теперь я знаю, что невозможно жить лучше, чем я живу сейчас», — твердо сказала она себе. «И это лучшее из знаний». Она заглянула к дочери. Та спала, прижав к себе посапывающего младенца. Таю прилегла на циновке и тоже дремала. Шикибу тихо прикрыла дверь, побродила по спящему дому. Поняв, что не сможет уснуть, тихо вышла и направилась к морю. Жемчужину она держала в руке. Наверное, ее следует передать князю. «Когда уедет господин Фуруяма?» С неожиданным злорадством подумала она. То, что произошло с ней в эту ночь, дало ей новую, странную, поднимавшуюся изнутри силу. Эта сила стремительно росла, наполняла ее до краев и, готовая разорвать, клокотала внутри. Шикибу чувствовала, что должна что-то сделать, но не представляла, что. «Выбравшему верный путь, жемчужина вернет его истинную сущность», — всплыла в памяти. Шикибу разжала ладонь и уставилась на жемчужину. «Истинную сущность? Разве она может быть еще кем-то, кроме той, кто она есть сейчас?» Она подошла к самой кромке воды и задумчиво смотрела, как набегающая волна колышет мелкую гальку. Наступил отлив, и тишина прерывалась только заунывным криком морских птиц в утреннем тумане. «Скоро придет новый день. Она может прожить его, как один из тысяч других дней своей жизни. Но сейчас Шикибу ощутила, что и эта ее судьба полна. Ей пора». Уронив жемчужину в прибой, Шикибу сбросила одежду и вошла в воду. Она плыла все быстрее и быстрее, ровно и глубоко дыша, пока не оказалась под подбородком дракона. Вода лежала под ней неподвижная и тяжелая, как свинцовая плита. Шикибу изогнулась и нырнула вглубь. Она двигалась волнообразно, прижав руки к бокам и выпуская из легких воздух весь, до последней капли. И когда в ее легких не осталось ни пузырька, она глубоко вздохнула, пропуская воду через стремительно растущие трепещущие жабры. Сила тяжести, наконец, перестала беспокоить ее. Она упруго выгнулась всем телом, ощущая мягкое сопротивление воды, и поплыла еще дальше, над колышущимися колониями актиний, пугливыми стайками мальков, над столбами зеленого света, бьющего сквозь зеркальный купол поверхности. Внизу, на морском дне, жемчужницы приоткрыли створки, словно улыбаясь ей, той, что однажды выбрала другую судьбу и теперь, наконец, вернулась домой.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.